Радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В сегодняшнем нашем разговоре о финале Советского Союза и о последних событиях в созданной ими Российской Федерации участвует сегодня бывший первый вице-премьер правительства России профессор Геннадий Бурбулис и по телефону бывший советник президента России историк Сергей Станкевич. Мы сегодня спрашивали читателей нашего сайта, какие уроки нужно извлечь из событий декабря 1991 года в нынешней борьбе за свободу в современной России. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660-1046, смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 900 3 743 2801. Ну что ж, я должен еще напомнить, что мы говорим об уроках 91 года, вот это прошедшее 20-летие, и напомню, что 25 декабря 91 года в Кремле вместо флага СССР был поднят трехцветный флаг демократической России. Как мы видим теперь, вот после прошествия 20 лет, в декабре 2011 прошли выборы, есть новая страна Россия, но за два десятка лет она хоть и стала более сытой и богатой, но стала и куда менее свободной. Ушла, наверное, в сторону от казавшегося непреодолимым тогда возвращения в европейскую цивилизацию. И вот только какая-то реакция массовая на сфальсифицированные выборы показывает, что общество сейчас может начать возвращение на этот европейский путь. Но я обращусь к участникам событий 91 года, к Геннадию Бурбулису. Ну вот давайте вспомним, да, 91 год, осень, еды нет в магазинах, карточки, талоны, перебои с поставками, республики объявили независимость, съезд народных депутатов СССР распустили еще в сентябре, и все же, мог ли Борис Ельцин попытаться побороться за сохранение Союза, взять место премьера в СССР, а потом уже разбираться с экономикой на том пространстве, которое бы осталось?
Думаю, что уже нет, потому что печально, но 22-го августа 1991 года фактически Советский Союз перестал существовать. Более того, тот проект Союза суверенных государств, который было намечено подписание на 20 августа, там уже не было Советского Союза. И это большая такая человеческая неправда, когда нас упрекают, что мы в декабре Беловежской пуще развалили Советский Союз. Советского Союза фактически не стало после политического Чернобыля советской тоталитарной системе путча. В договоре от 20 августа не было Союза как учредителя, учредителя Союза суверенных государств. А в Ноябрьском договоре, который был второй попыткой найти корректный способ правового распада, вообще формула самая жесткая: Союз суверенных государств, конфедерация демократических независимых государств. Поэтому ни у Ельцина, ни у Господа Бога, ни у всех других сил на земле и на небесах такой возможности уже не было.
Геннадий Эдуардович, но вы ведь лично в Сочи осенью 91 года Ельцина убедили, что поле ответственности будет только Россия, остальные отпадают, вот команда Гайдара возьмется за экономические преобразования. Собственно, для многих именно это, наверное, решение, тоже приговор вот союзному государству было.
Я думаю, что...
А если бы вы его не уговорили?
Я думаю, что Борис Николаевич согласился с нашим предложением о неотложности экономических реформ в чрезвычайной форме, именно потому что он прекрасно понимал, что если мы не возьмем ответственность на себя и не предпримем конкретные практические шаги, то угроза не только хаоса, распада, но и реального голода станет необратимой. Поэтому в данном случае все последовательно. Я 1 октября на встрече с депутатами Верховного Совета РСФСР говорил нашу позицию, что Россия может и должна стать правопреемником Советского Союза. И считали мы, что это та гуманитарно-правовая логика развития тех событий, которая могла бы удержать нас от опасности вот этой губительной бездеятельности. Союзный центр фактически ничем не управлял. Михаил Сергеевич Горбачев лучше всех из нас понимал реальное положение дел, но не мог решиться предпринимать конкретные действия. А в политике такого уровня и масштаба очень часто выбор практически ограниченный. Либо вы принимаете решения, которые нельзя не принимать, либо вы оказываетесь преступно соучастниками опасных и губительных для миллионов людей процессов.
Я обращусь к Сергею Станкевичу. Сергей Борисович, когда вы были советником президента России, я так подозреваю, у вас была несколько отличающаяся позиция от других, и вы поэтому и не попали на исторические переговоры в Вискулях.
Ну, отличие позиции. Сначала было полное совпадение в том, что касается нового договора о союзном государстве, который должен был быть подписан 20 августа. Здесь как бы команда работала в едином ключе. А вот что делать после этого самого Чернобыля, который Геннадий Георгиевич говорит, после поражения путча августовского, тут у меня были другие предложения, действительно. Я считал, что нужно создавать такой тандем, тактический тандем двух президентов России и Союза. Конечно, ничем реально Горбачев тогда управлять уже не мог, но он оставался важной символической фигурой, причем надреспубликанской, наднациональной. А Ельцина, который тогда очень усилился после победы в ходе путча, он очень был силен, авторитетен, его побаивались другие республиканские лидеры того, что он сейчас пойдет и дальше на усиление и станет новым союзным главой. И поэтому Горбачев мог быть очень полезен, если бы два президента нашли возможность в каком-то тандеме выступить, как сейчас принято выражаться. Мне это казалось правильным, и я пытался эту позицию обосновать, но Борис Николаевич крайне резко реагировал на любые упоминания о возможности сотрудничества с Горбачевым. И, к сожалению, ничего из этого не получилось.
Геннадий Эдуардович, вопрос. Скажите, а нельзя было пойти по другому пути, объявить СССР результатом переворота 1917 года, нелегитимным, провести выборы в учредительное собрание на тех территориях, которые готовы были бы войти в новый федеративный союз, игнорируя искусственные границы республик? Ведь тот же Лукин, по-моему, об этом говорил, и другие некоторые люди... Или вы считаете, что это привело бы к войне по югославскому сценарию?
Самое, может быть, правильное вот с точки зрения 20-летнего нашего опыта и уроков заключается в том, что до сих пор не оценена ключевая идея Беловежского консенсуса, Беловежского соглашения. Ведь мы, по большому счету, завершили вот этот Новоогарёвский процесс. А в его как бы сердцевине стоял сначала содержательный, а потом риторический вопрос. Где буду я, президент Советского Союза? Где будут структуры, которые будут олицетворять, значит, вот, назовем так, кремлевский центр? Жизнь показала, что для ответа на этот вопрос не было уже ни теоретических, ни практических, ни личностных, ни исторических предпосылок. Поэтому, наверное, пора уже форму Беловежского консенсуса, который реально начался в январе 1991 года, когда мы поддержали Прибалтийские республики в их законном праве на независимость, кульминация которого пришла на август 1991 года, а весь декабрь, 1 декабря референдум Украина, выборы президента, 1 декабря выборы президента Казахстана, 8 декабря наше соглашение и 21 декабря с соучредителями в это соглашение входят еще 8 республик, 5 из которых близко даже себя не рассматривали ни в каком, значит, союзном, даже сверхобновленном составе. Поэтому, наверное, время пришло осмыслить идею Беловежского консенсуса как жизненно вынужденную, необходимую и единственно правильную в то время.
Ну, а вы ехали туда, вы уже знали, что так будет, что нет, будете распускать?
Нет, мы ехали с одной сверхзадачей – найти любую возможность сохранить Украину после 1 декабря в каких-либо легитимных и в каких-либо конструктивных формах. И лишь после практически целого суток убеждений, уговоров, значит, Кравчука Леонида Макарча, когда выяснилось, что никаких близко даже намеков на возвращение в Новогорёвскую конструкцию у нас нет, вот тогда, и когда не доехал Нурсултан Абидович Назарбаев, и выяснилось, что три славянских государства, образовавшие Союз в декабре 1922 года, могут с полной легитимностью...
Ну, как за Кавказье-то не было?
Да, и не было и уже как субъекта международного права уже десятки лет. Поэтому полная легитимность с точки зрения образования Советского Союза и полная легитимность с точки зрения нашего права сформулировать ключевую идею соглашений. Союз СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование.
Ну, хорошо, Геннадий Ильич, не хотела Украина в Союз. Подписали бы федерацию с Белоруссией, а Украина вот в рамках СНГ там и так далее. Почему не пошли по этому пути? Что, белорусское руководство отказалось бы от федеративного какого-то решения в тот момент?
Потому что это было, во-первых, неконструктивно. Во-вторых, для нас крайне важно было... Мы ведь на самом деле мы догадывались и понимали, что на нас смотрят республики бывшего Союза. Что мы в этот момент ключевой и трагический, и одновременно исторический сумеем вот придумать и осуществить. И по большому счету Союз Россия-Белоруссия – это была бы такая уступка неуправляемому распаду империи с непредсказуемыми последствиями за кровавый передел наследства. И я считаю, что такой возможности не было.
Знаете, насчет кровавого передела, вот все-таки, смотрите, войны и так не удалось избежать. Карабах, Приднестровье, Таджикистан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан, Абхазия, Южная Осетия, Грузия. Вот за это 20-летие. Так что аргумент, что распуск Советского Союза прошел
Карабах,
мирно...
Карабах и многое другое...
Не
это
играет.
Были, это были малые войны внутри вот этого реактора тоталитарного. А то, что...
А Чечня тоже малая война?
То, что мы сумели предотвратить в высшей степени, значит, на мой взгляд, превышает ту ошибку и ту беду, которая произошла с Чечнёй. Я считаю, Чечня, ноябрь-декабрь 1994 года, это не только тяжелейшая ошибка, это еще и такая ключевая рана для Бориса Ельцина. После этого уже началась деформация его величайшей роли как создателя новой России.
Хорошо, Геннадий Эдуардович, вопрос принципиальный. Ради чего, собственно, все это делалось? Получилось, что Советский Союз был распущен, были созданы независимые государства, и на пространстве Российской Федерации стали проводиться некие реформы. И вот у меня ощущение, что вы поставили телегу впереди лошади, политические реформы отложили, все свели к экономике, и в конце концов политическая власть была отдана Борису Ельцину персонально, а затем дальше пошла к номенклатуре, бюрократии, бандитам, олигархам, потом к выходцам из КГБ, и вот эта деградация, которую мы видим в современной России, в общем, она была обусловлена и теми решениями, в том числе и декабря 91 года.
Во-первых, политическая власть Ельцина была ему предоставлена первыми в тысячелетней истории России демократическими всенародными прямыми выборами. Первыми.
После того, как распустили государство, которое существовало, и СССР, и РСФСР, нужно было проводить новые выборы, достигать новой легитимности.
Это теоретические, очень интересные размышления. Мы же принимали решение в реальной ситуации. И я абсолютно убежден, что президентство в России было правильно и необходимо. Выборы Ельцина 12 июня 1991 года были событием высочайшей легитимности. И наша позиция в течение всего 1991 года при отсутствии у Горбачева желание понимать реальность и воли принимать решения, которые бы не совпадали с его схемами там, социалистически-реформаторскими, была, на мой взгляд, единственно правильная в тот момент.
Сергей Борисович, это я к Станкевичу Сергею Борисовичу обращаюсь. Вы тоже такой детерминист?
Нет, я думаю, что были некоторые возможности, которые были упущены. Ну, в частности, конечно, Горбачев до августа и Горбачев после – это два разных человека. Вот. И после августа можно было все-таки, поработав с Горбачевым, попытаться что-то сохранить. Во всяком случае, явно была все-таки упущена возможность создания Союза России, Белоруссии и Казахстана. Назарбаев готов был идти на это. В какой форме, федеративной или не федеративной, но все-таки какое-то ядро можно было попробовать сохранить. Другое дело, что в каком состоянии тогда были республики? Они все были инвалидами, боровшимися за выживание. И в этот момент приоритет выживания в одиночку, а всем казалось, что в одиночку легче выжить. То, дескать, мы до сих пор всех кормили, а теперь мы в одиночку все-таки проживем. Так вот, задачи выживания были первым приоритетом, задачи какого-то объединения казались менее важными, и которыми, во всяком случае, можно отложить на потом, а сначала выжить. И вот время, как, к сожалению, было упущено.
Да, вот я вынужден, Сергей Борисович, я вынужден поработать. Чуть-чуть отложить наш с вами дальше разговор, поскольку Геннадий Эдуардович должен нас покинуть, и хочу обратиться к нему. Скажите, вот сегодня вы видите, через 20 лет снова в Москве люди выходят на улицы, требуют свободных, честных выборов, звучат лозунги демократизации, власть оглашает некую половинчатую программу уступок. Почему все возвращается на круги своя, как будто и не было вот этих 20 лет, и снова люди вынуждены бороться за свободу?
Во-первых, это прекрасно, что дух свободы, вкус свободы и идеалы свободы живы и бессмертны, я бы так сказал пафосно. Во-вторых, у нас на самом деле есть реальный фундамент новой России. Это Конституция 93-го года. И сегодня то движение людей за чувство собственного достоинства и за конституционный порядок в стране на этом фундаменте базируется. Поэтому... Да, империя, распавшись с точки зрения территориального состава, сохранила свою ядоносную и вредоносную, значит, энергетику, и сегодня политический режим опрометчиво, я бы даже сказал, опасно для самого себя пытается эту имперскую державную традицию восстановить, и ничего другого у него не получается, как увеличивать отчуждение между большинством населения, нормально требующего справедливости, и своей уже клановой, значит, системы управления. Поэтому все очень хорошо и абсолютно адекватно тому, что мы делали в 91 году. У нас, нам удалось в декабре Беловежский консенсус реализовать, и сегодня России нужен конституционный консенсус. Более того, я даже вижу такую перспективу. Конституционное принуждение политического режима в России 2011 года к консенсусу. Не борьба, баррикад и беспощадное подавление инакомыслия, а консенсусное, конституционное разрешение накопившихся проблем. И у Путина, на мой взгляд, нет другого пути, у него даже выбора нет, если правильно понимать уроки 91 года, это принимать на себя ответственность за системную модернизацию. И вот этот процесс, я знаю, принуждение Владимира Путина и всех его горячих и богатых сторонников к конституционному консенсусу.
А если он не послушается, какова альтернатива тогда после марта, когда он победит во втором туре честнейших президентских выборов, победит, например, Геннадия Зюганова?
Есть возможность платформы конституционного консенсуса. Она предполагает закрепление некоторых идей, которые в последнее время родились. Это и Всероссийская ассоциация избирателей, это и развитие правового конституционного сознания, самое главное, практики в решении конкретных проблем. Я считаю, что вот этот такой массовое понятие, почему для кого-то неожиданным, почему десятки людей сегодня объединились не только в интернете, но и в живой реальной форме. И когда говорят, да достали, я спрашиваю, а что достали? Что достали? Оказывается, достали человеческое достоинство. И вот это достоинство уже никто и никак не сумеет его исчерпать.
Спасибо, Геннадий Бурбулис в студии «Радио Свобода». С нами остается Сергей Станкевич, бывший советник президента. Мы продолжим с ним разговор после выпуска новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных. Говорит «Радио Свобода». Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте «Радио Свобода». Thank you.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы говорим о финале СССР и о последних событиях в Российской Федерации, которая возникла 20 лет назад. Какие уроки нужно извлечь из событий декабря 1991 года в борьбе за свободу в современной России? У нас на телефонной линии историк Сергей Станкевич, 20 лет назад был советником президента Российской Федерации. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Мы его сейчас включим. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. И я продолжу разговор с Сергеем Борисовичем Станкевичем. Сергей Борисович, я еще немножечко к историческим событиям все-таки вернусь. Вы нарисовали некоторые альтернативные варианты, собственно, на них некоторые наши тоже слушатели указывают там. Действительно ли все-таки сыграла самую большую роль вот это непонимание или, так сказать, такие сложные отношения между Ельциным и Горбачевым? Может быть, если бы на их месте были другие политики, история пошла бы по-другому?
Я думаю, что личные взаимоотношения Горбачева и Ельцина сыграли очень большую, а в некоторых моментах роковую роль. Просто роковую. Потому что действительно им нужно было составить тандем, им нужно было работать рука об руку. И до августа они могли бы немало сделать, если бы больше доверяли друг другу. А уж после августа они просто должны были стать спасательной командой. Ельцин должен был заниматься в первую очередь Россией. Его действительно тогда боялись остальные лидеры республик. А Горбачев, пусть даже ослабленный, пусть даже и без каких-то значительных полномочий, но сохранял еще имидж наднационального лидера и должен был, согласовывая действия с Ельциным, работать, пытаясь все-таки какую-то форму союзного государства, пусть даже в очень ограниченном составе, но сохранить. Конечно, идеальный вариант тогда, ведь я тогда достаточно тесно с Ельциным на эту тему общался. Я был первым, кто пришел к нему и сообщил о том, что в Украине принята декларация о независимости. Это было 24 августа сделано. Текст декларации независимости Украины мне продиктовал украинский депутат по телефону, я его от руки записал. Интернета тогда еще не было. И вот с этим текстом я пришел и зачитал Борису Николаевичу этот текст.
И что же он сказал?
Он был крайне удручен этим обстоятельством. И немедленно на следующий день была отправлена спасательная миссия. Мы взяли правительственный самолет. Во главе делегации был Рудской, вице-президент. И я при нем.
Да, хорош Рудской, спасатель.
Плюс команда экспертов, которые мы по пыхах собрали. И мы полетели сначала в Украину, к Кравчуку, а затем к Назарбаеву в Алма-Ату. И смысл был срочно заморозить ситуацию, хотя бы заморозить, чтобы выиграть время, чтобы они не форсировали движение по пути независимости, чтобы мы попытались договориться. Мы теперь, над нами нет никакого диктата, нет коммунистической партии и коммунистической идеологии, мы равные, нет старших братьев, давайте договоримся, как будем жить вместе, давайте не разбегаться. Хотя бы, если не можем сразу формулу найти о распределении полномочий, давайте хотя бы заморозим ситуацию так, как она есть. Никаких непоправимых шагов, необратимых шагов пока не будем предпринимать. Увы, с Назарбаевым был очень внятный, хороший разговор. Он готов, давайте, предлагайте, я готов идти даже на федеративный союз. Вот был его ответ. Со всеми остальными, кого мы объехали, такой реакции не было. Реакция была настороженная, опасливая. В Киеве нас вообще около 3 часов не выпускали из самолета. А к Кравчуку не допустили. Мы беседовали с руководством украинского РУХа. Всю ночь мы с ними беседовали, всю ночь спорили до хрипоты. И к утру нас пустили к Кравчуку, который в тот момент уже мало что самостоятельно решал. Общая тональность была такая, что, ребята, мы попробуем сами. все ваши аргументы хороши, спасибо, что вот прилетели, спасибо, что разговариваете, но мы попробуем сами. И действительно, у меня такое ощущение, что вот без опыта самостоятельного существования всегда бы оставалась мысль у любой республики, а вдруг все-таки отдельно было бы лучше. Вот сейчас наработан опыт самостоятельного существования, вот сейчас можно начинать интеграцию с открытыми глазами, абсолютно осознанную, тщательно выверенную. Ну и, конечно, возвращаясь уже к историческим событиям, напомню, нас добило буквально результаты референдума по Украине 1 декабря по вопросу о независимости. Мало того, что 93% в целом референдум собрал за независимость, но еще и по регионам. Ведь мы внимательно смотрели ситуацию по регионам, и во всех регионах он был больше 50%, в том числе в Восточной Украине, и в Крыму он был больше 50%, не помню точно, но где-то 53-54%, или может быть даже 56%, но больше 50% уверенно набрал этот референдум о независимости даже в Крыму. И вот с этим делать что бы то ни было, любые какие-то действия, связанные там с административным нажимом, с каким угодно там шантажом каким-то, были бы фатальны абсолютно. И тут надо было действительно просто уже брать на вооружение терпение, дипломатические усилия и выстраивать отношения с независимыми государствами с расчетом на то, что когда-то в будущем к вопросу о союзных новых формах объединения мы еще вернемся.
Ну вот это, видимо, был ответ Сергея Станкевича на несколько сразу смс-ок, которые меня засыпали по поводу разных вариантов силового сценария возвращения там русских земель России и так далее, всего того, что сделано было в Югославии господином Милошевичем и кончилось крайне плохо.
Но любые силовые попытки, я напомню, что кроме декларации о независимости, Украина объявила, что все войска, находящиеся на ее территории, становятся теперь армией Украины. Все командующие военных округов на территории Украины, кроме Черноморского флота, значит, тут же заявили о том, что они с этим согласны. За Черноморский флот там еще была целая дипломатическая борьба и эпопея довольно долгая. Отдельная была эпопея за стратегические бомбардировщики дальнего действия на территории Украины. В общем, на эту тему я надеюсь много рассказать в книге, которая в следующем году выходит. Но еще раз говорю, усилия предпринимались, усилия очень напряженные, отчаянные, но еще раз, но невозможно народам, если уже народы что-то решили, навязывать волю, в том числе силой оружия. Это путь в кровавый тупик, а в конце в Гаагский трибунал.
Ну, я и напомню, кстати говоря, что российское руководство попыталось, как ему казалось, навести порядок и в Чечне силой, и в 91-м году осенью, и тоже ничего не получилось. Это к вопросу о том, кому подчинялись войска и что они хотели или не хотели делать. Вот нам написал на сайт один из читателей. Собственно, он нас возвращает к вопросу о том, ради чего все делалось и что было не сделано. Вот все-таки об уроках, которые нужно извлечь для современной России из истории 91-го года. Он перечисляет невыученные уроки за 20 лет. Объявление коммунизма человека ненавистнической идеологии, люстрация, парламентская республика, демонополизация экономики, независимый суд, выход государства из экономической жизни, независимая от исполнительной власти прокуратура, избираемая милиция, распределение налогов в пользу регионов и муниципалитетов, федерализм, и завершает это словами. В общем, как в анекдоте, приходит Вовочка домой с двойкой в дневнике. Сергей Борисович, как вы это прокомментируете?
Ну, часть из перечисленного была сделана. Например? Дело, что я напоминаю, написать закон на бумаге – это одно, а вот добиться правоприменения, чтобы это стало практикой повседневной, чтобы тысячи людей на разных уровнях все это соблюдали и исполняли, это немножко другое. Ну, а частично то, что там перечислено, это утопия. Что касается люстрации всего
остального... А что утопия? Независимый суд утопия?
Нет.
Давайте уточнять тогда.
Независимый суд нет. Ну, там что-то там, убрать государство из экономики немедленно.
Ну, постепенно, постепенно. За 20 лет можно было не увеличивать его долю, по крайней мере. Это уж точно.
Но я так не понял. Эта программа была вот описана на что с таким расчетом, чтобы это было сделано в начале 90-х годов? Или
ну, начать надо было, а кое-что и не начали, а с кое-чем и закончили, я бы сказал. Вот сейчас будем возвращаться, возможно.
Ну, как не начали? Начали по практически всем этим направлениям, пожалуй, за исключением иллюстрации. Это был действительно вопрос, который поднимала Галина Старовойтова неоднократно. На мой взгляд, все-таки надо было идти немножко другим путем. Надо было объявить политические репрессии в России, официально объявить преступлением против человечности. И все меры предпринять, чтобы это была государственная позиция, закрепленная в документах.
Сергей Борисович, вот Вацлав Гавел с вами бы, которого мы сегодня вспоминаем, не согласился бы точно. Он и его соратники первым делом распустили их КГБ, СТБ, МВД и создали абсолютно новую систему органов безопасности,
но а вы там следственным оставили...
Ну, как сказать...
Разделен на несколько организаций.
Да, только люди остались те же, и даже Бакатина, который пытался действительно какие-то реформы проводить, убрали. Вот, и опираться стали на тех же гбистов. Я очень хорошо помню коридоры администрации президента и кабинеты, кто их занял где-то в 92-93 году. Там было много очень людей из органов, да, ставших вдруг сторонниками демократии.
Ну, отдельная тема. Если мы детально начнем ее обсуждать, я боюсь, что не хватит ни этой передачи, ни двух-трех следующих.
Ну да. То есть вы как-то считаете тоже здесь детерминированными, что вот что получилось, то получилось. По-другому вряд ли могло выйти в историю.
Нет, я так не считаю абсолютно. Наоборот, я считаю, что многие вещи наверняка надо было делать иначе. Но Россия, собственно, и очень быстро стала заложником своего лидера. Дело в том, что на этапе, вот, когда шла борьба с коммунистической тоталитарной системой, абсолютно незаменим был Ельцин Борис Николаевич. Именно со всем его набором качеств он прошел все этажи в рамках коммунистической номенклатурной системы, он дошел до самого верха, он всеми аппаратчиками воспринимался как свой, он им посылал правильные сигналы. И без такого лидера демократическое движение России осталось бы набором клубов интеллигенции, которую можно было бы смести одним ударом. Вот он оказался незаменим на этапе борьбы с коммунистической тоталитарной системой, но когда победа была одержана и когда нужно было реформировать страну, очень быстро выяснилось, что ни целостного мировоззрения у него нет, и какого-то даже демократического внутреннего инстинкта, он у него периодически пробуждался, но потом опять как бы полузасыпал.
Но я уж его защищу, прессу он не душил, как нынешняя власть.
Нет, вот здесь у него была принципиальная позиция, да, совершенно верно, но по многим другим вопросам он колебался постоянно. И у него, быстро вокруг него образовалось несколько, такой плотный слой силовиков. Он в одно ухо он слушал своих демократических соратников и политических советников, а потом приходили силовики и говорили: Борис Николаевич, да зачем вам это нужно? Оставайтесь сами по себе, вы главные в России, а мы вам поможем. Таким образом, они его убедили не создавать, например, демократическую партию. Ведь это предлагалось ему неоднократно. Он несколько раз соглашался создавать массовую демократическую партию, которая вот была бы впоследствии первой правящей партией. Это не было сделано. Ну и из этого, кстати, очень многие последствия потом выросли, к сожалению. Иными словами, вот особенно это проявилось в 93-м году в конце, в ходе конфликта с парламентом. И дальше, после 93-го, реформы в России все больше становились заложниками своего лидера.
Скажите, вот сейчас, видя послевыборную активность части общества в Москве, в Петербурге, в крупных городах, можете ли вы сказать, что как-то народ возвращается к такому неравнодушному состоянию 90-х годов?
Несомненно, это так. В начале 90-х, в конце 80-х, в начале 90-х у нас было стихийно возникшее гражданское общество. Несомненно, оно было. Оно очень сильно влияло на политику и на решения политических деятелей. Потом это гражданское общество, к сожалению, распалось, атомизировалось, каждый выживал в одиночку. И вот сейчас вдруг взрывным образом у нас опять возникло активное гражданское общество, что меня лично радует. Причина одна и та же и на рубеже 80-х, 90-х годов, и сейчас. И тогда было одно требование, которое объединяло все разнообразные силы и один общий противник. В конце 80-х, 90-х это требование было очевидный такой набор демократических свобод, а общий противник КПСС, и на этой платформе объединялись все правые и левые. И сейчас то же самое, есть одно понятное всем требование, это честные выборы, демократизация избирательной системы и политической системы в целом, это единое как бы требование. И общий оппонент – это «Единая Россия», которая никак не согласится удовлетворить это очевидное требование гражданского общества. Отсюда опять вот такое гражданское сплочение. Надеюсь, что сейчас-то у нас как бы все иначе будет развиваться, потому что прозвучали первые сигналы, пока достаточно непоследовательные, от властей о том, что они согласны на, что они услышали сигнал, и они согласны на диалог. Строго говоря, ведь чего хотят те, кто собирается на митинге, вот сначала на Болотной, а завтра на проспекте Сахарова? Не хотят внятного и конструктивного диалога с властью, прямого диалога, большого диалога. Обычно в этом диалоге посредниками выступают политические партии. Нынешние политические партии не могут быть посредником между гражданским обществом и властью, к сожалению, в силу многочисленных причин. Поэтому общество требует прямого диалога, и я надеюсь, что это достаточно умеренное требование все-таки будет воспринято правильно. Пока есть только обнадеживающие сигналы, надеюсь, что за этим, может быть, после завтрашнего митинга последует и диалог.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Сергеем Станкевичем. Давайте мы подключим слушателей. Олег из Рязани, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег из Рязани. Хочу вот такой вопрос задать насчет Бориса Николаевича Ельцина. Насколько он был самостоятельной фигурой, с учетом того, что в 91-м году все-таки ведь уже эпопея чеченская фактически ведь началась уже. То есть уже пошли в конце и захваты воинских частей, и были даны прямые указания этим командирам этих частей не оказывать сопротивления никакого. Кто это давал эти распоряжения? Почему Борис Николаевич молчал?
Ну, давайте мы спросим сейчас, Сергей Борисович, что вы вспомните об этой осени и отношениях Москвы с Грозным?
Ну, я летал в Грозный в 90-м году, когда еще самые ранние были только раскаты вот всего этого, и, по-моему, еще в начале 91-го.
Ну, была попытка ввести чрезвычайное положение в Чечне там.
Была попытка, да, как раз Шахрай Сергей Михайлович писал проект договора, Рудской, кстати, настаивал тоже на этом. Значит, что я могу сказать по этому поводу? В Чечне, к сожалению, действительно было очень много оружия. В том числе под зданием КГБ в Грозном. Колоссальный был арсенал на случай какого-то конфликта, созданный еще при советской власти. Вывести это оружие и не развязать уже фактически полномасштабную войну было не было никакой возможности. Не давали. Дудаев уже был в Чечне. Он изначально отказался от того, чтобы какие-то дать гарантии по сохранности этого оружия и выдать его. Изначально не давал никаких гарантий по поводу дальнейшего своего поведения о пребывании в Чечне в составе России. То есть видно было, что это развивается по сепаратистскому пути. Но вот теперь многие говорят, а как же вы могли это сделать, Борис Николаевич? Да? Ну что, ему надо было ту чеченскую войну, за которую его ругают в 94-м году, начать в 91-м? Все то же самое. Огромный арсенал уже был там. И понятно, что никакой прогулки легкой двухчасовой одним десантным полком не было бы. Это были просто безответственные некие заявления. Ну что, надо было в 91-м полномасштабную войну начинать. До последнего все-таки надеялись договориться. Так или иначе. Пусть даже там на условиях оставления какой-то части оружия, там, но все-таки договориться. Попытки продолжались непрерывно, я в них уже не участвовал в 1991 году, но знаю, что летало туда несколько делегаций и пытались договориться, но, кстати, переговоры обычно кончались обещаниями, которые потом не выполнялись.
Давайте мы Геннадию дадим слово, Ленинградская область, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, постоянно Путин и Медведев намекают о том, что люди могут собираться на митинги и выражать свое мнение, но только в рамках закона. В рамках закона я читаю следующим образом. Значит, что против митингующих может примениться и сила, чего, конечно же, я не желаю. Ну а все-таки, если это произойдет, что за этим последует? Потому что митинг на проспекте Сахарова – это не последний митинг. Спасибо большое.
Да, пожалуйста.
Да не будет никакого применения силы. Идут туда люди совершенно мирные. Туда же не идут те, кто профессионально борется с милицией на улице. Да, туда идут добропорядочные граждане. Кстати, напомню, что главное достоинство вот предыдущего митинга и на Болотной, и того, который будет завтра на проспекте Сахарова, главное его достоинство – это митинг гражданский. Это не митинг какой-то политической партии, да? Это гражданское общество, оно там главное. Оно вот выдвинуло несколько человек там в организационный комитет, оно проголосовало в интернете за тех, кто будет там выступать и так далее. То есть это гражданский митинг.
Сергей Борисович,
идут,
скажи...
идут туда мирные обыватели.
Да, я хотел вас спросить.
Ни с кем бороться не собираются.
А каков действительно возможный политический сценарий выхода из сегодняшнего кризиса? В свое время я помню, что в 90-е годы, союзная так называемая власть, Горбачев и так далее, все время опаздывали с теми или иными решениями, которые бы удовлетворили людей. Ну, если бы господин Медведев с речью, с которой он выступил перед депутатами, выступил бы год назад, до выборов, да, о том, как их провести, честно дать регистрацию партиям и так далее, наверное, обстановка бы в России сейчас была бы совершенно иная. Все-таки может ли сегодняшняя оппозиция предложить разумный выход из сценария, который, ну, в каком-то смысле сохранит и режиму лицо?
Я думаю, и может, и должна. К сожалению, действительно, власть опаздывает минимум на полгода в своих реакциях. Конечно, полгода назад такое выступление, вот когда Дмитрий Анатольевич Медведев выступал на съезде, или на каком-нибудь съезде, или на каком-нибудь форуме, вот если бы полгода назад он это произнес, существенно лучше была бы атмосфера. Но даже то, что он вот сейчас это сказал, это тоже неплохо, потому что сигнал «мы вас слышим, мы будем учитывать, мы уже идем на какие-то встречные шаги», при всей ограниченности этих шагов и при всем том, что это шаги запоздалые, все равно это шаг в правильном направлении. Ведь хуже было бы, если бы закусили у дела, если бы сказали, что знать вас не знаем, мы знать не хотим.
Так и говорили сначала.
Отщепенцы и так далее. И будем там игнорировать, а также душить и давить. Вот сигнал был позитивный. Надеюсь, и завтра тоже все пройдет так же мирно, как и 10 декабря. И после этого, конечно, жанр просто массового митинга, он уже будет некоторым повторением, каким-то закольцовыванием ситуации. Вот дальше надо уже начинать диалог.
Очень трудно начинать диалог в разгар президентской кампании с назначенными властью кандидатами, конечно. Это сложно.
Это сложно, но вполне возможно. И здесь вы знаете, что нам может помочь. Ведь вот если бы Медведев участвовал в этой кампании, это было бы сложнее. А коль скоро в кампании сейчас участвует премьер-министр, а Медведев в течение ближайших месяцев будет сохранять все полномочия президента до мая, и в кампании он не участвует в качестве кандидата.
Ну, вот
у него есть замечательная возможность сейчас остаться, сделать такой дембельский аккорд и остаться модернизатором и организатором диалога с гражданским обществом. Это великая историческая роль, которую он сейчас волею судьбы может взять на себя. Вот я ему искренне желаю этот шанс не потерять.
Я была постоянным участником всех митингов 91-го года в Лужниках и на Манежной, вспоминая Талла Павловна, когда я пришла на Молотную, я помолодела на 10 лет.
Так, ну, как я понимаю это чувство, у меня такие же были.
Давайте коротко, Раиса Николаевна, быстро вопрос.
Да, добрый вечер, но уже, конечно, ничего, наверное, не получится. Хочу насчет свободной, так называемой, свободной прессы сказать, что была при Ельцине, да? Вы что, все оппозиционные газеты все были разгроблены, закрыты. «Советская Россия», «Правда», газета «День», которая сейчас завтра
называется. Раиса Николаевна, не надо только вот... Разгромили. Я сам подписывал письма в защиту этих газет, и они снова открылись и выходят по настоящее время. Вот честное слово, но давайте не будем торговать мифами. Это так же, как мифы о том, что в Советском Союзе все было замечательно и с едой, и со всем.
Газета «День» действительно 3 дня не выходила, и до сих пор господин Проханов в этой связи говорит о неком своем героизме и героической жертве. Но на самом деле 3 суток, по-моему, она не выходила, а потом опять возобновила выход.
Да. Так что да. Вот. Ну, пожалуй, да, на прощание можно сказать о том, что, конечно, сегодняшняя ситуация отличается, безусловно, от 91-го года, и страна другая, и, в конце концов, выросла, я бы сказал, первое непоротое поколение, поэтому, Сергей Борисович, пожалуй, можно быть оптимистом, или нет?
Нет, я несомненный оптимист, и оптимизм мой основан только на одном. Вот на факте пробуждения и быстрой самоорганизации гражданского общества. Вот это дает оптимизм. Вот это надо сохранить, это главное наше достижение на сегодняшний день.
Ну что ж, спасибо большое. Сегодня о параллелях между финалом СССР и событиями сегодняшнего дня в Российской Федерации говорили бывший первый вице-премьер правительства России Геннадий Бурбулис, бывший советник президента России, историк Сергей Станкевич, вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. А итоги дня сегодня подведет только вот через пару минут мой коллега Андрей Шарый. Пожалуйста.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Митинг 24 декабря. Организаторы рапортуют о готовности.
Комментарии экспертов.
Историк Андрей Зубов. Нужны ли новые выборы в Госдуму?
В блогах Свободы.
Виктория Ломаска. Уроки рисования в детской колонии.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.